Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. Очередной информационный час на радио «Спутник». Будем говорить о диверсионной деятельности Украины на территории России и Белоруссии, о лекарствах, насколько их не хватает, и что нужно сделать для того, чтобы дефицита наши граждане не испытывали, об энергобезопасности Запорожской АЭС, ну и также о продлении продуктовой сделки, печально знаменитой, переговоры о ней, о нем, о продлении Украины ведет за спиной России. Ну, вот такая вот ситуация. Но начнем мы с диверсионной деятельности. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что задержанный диверсант был в группе, которая готовила, в частности, нападение на, или атаку на аэродром в Энгельсе. Вместе готовились вот эти вот граждане с тем, чтобы потом быть заброшенными на российскую и белорусскую территорию, и готовили их, соответственно, представители СБУ, разумеется. Ну, а что касается вот того самого, которого удалось задержать, то он уроженец Кривого Рога, жил в Крыму, оставил паспорт Украины, когда Крым перешел под юрисдикцию России. Ну, разумеется, и российский получил, что давало ему право свободного проезда по территории нашей страны. Сообщается, что это специалист высочайшего класса, айтишник, и, собственно, по канонам высоких технологий его и других диверсантов готовили. Давайте попробуем обсудить ситуацию с Олегом Глазуновым, экспертом Ассоциации военных политологов, доцентом кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова. Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Ну вот, участившиеся эти случаи, наверное, говорят нам о том, что началась диверсионная война против нашей страны и против наших союзников. Вы разделяете эту точку зрения или пока рано об этом говорить?
Ну, она не просто началась, она продолжается. То есть диверсии были и в прошлом году, и с началом операции. И я больше скажу, она будет и усиливаться по мере возрастания вот операции самой. Да, так что, я думаю, нужно теперь и Белоруссии, и белорусским контрразведчикам, и нашим контрразведчикам, да, вступать в действие. Теперь диверсии будут проходить, так сказать, постоянно, потому что, ну, на это направлено раскачать ситуацию, показать, что Россия не контролирует ничего, и Белоруссия не контролирует. То есть подорвать авторитет Лукашенко, показать, что, видите, он ни на что не способен, ничто не контролирует и так далее. Или втянуть в Белоруссию военный конфликт, тоже одна из задач. Если втянуть конфликт, войдут жертвы, также можно, вдруг получится цветная революция, раскачать ситуацию, народ будет протестовать, и, значит, вдруг получится цветная революция в Беларуси. В прошлый раз не получилось, вдруг в этот раз. Поэтому, я думаю, начинает возрастать диверсионная деятельность и будет дальше еще. Нужно быть готовым. Я не вижу в этом никакой трагедии. В Беларуси очень хорошие контрразведчики. Там, если в Минске, если кто помнит, была Минская школа контрразведки, одна из лучших в СССР. Там готовили действительно хороших контрразведчиков. И вот здесь вот остались, так сказать, осталась старая школа, да, и поэтому вполне возможно справиться с этой проблемой.
Я все-таки поспорил бы с вами, когда гибнут люди, а в Брянском инциденте это как раз произошло, и были ранены дети, это, конечно, трагедия. Просто не надо к этому относиться как к нечто из ряда вон выходящему. Просто наш противник ведет войну всеми доступными ему средствами. Была бы атомная бомба, сбросил бы, вообще даже сомнений в этом никаких нет. Но тут вот какой вопрос. Связана ли активизация этой деятельности с ситуацией непосредственно на линии боевого соприкосновения, с вашей точки зрения?
Но я бы не сказал, что связано. Это просто идет война, а военные действия, как вы только что сказали, предполагают разные виды, да, то есть это и боевые действия на фронте, и боевые действия в тылу противника. То есть это военные действия, они подразумевают и диверсионную работу. Вы правильно заметили, здесь нет никакого повода для паники, я как бы и не хотел поднимать ее, я просто к тому, что наша Федеральная служба безопасности вполне справляется с этой работой, да, и я думаю, что вот здесь не стоит паниковать, все будет нормально. Но просто к тому, что нужно быть готовым. да, то, что теракты будут и дальше. Потому что Украина не успокоится. Не только Украина, а и Соединенные Штаты, и Великобритания. Без них здесь не обошлось. Именно они готовят подобного рода групп. Потому что у украинцев опыта такого нет. Они за последние 30 лет, ну, разве что только в Донбассе, не вели никаких боевых действий. Да, то есть это подготовка, видно, рука инструкторов из Соединенных Штатов и Великобритании. Вот без них вряд ли бы что-то похожее могло случиться.
Такой каверзный вопрос к вам. Ну вот наши руководители неоднократно говорили, что мы будем двигать вот эту вот границу на то расстояние, с которого нас не могут атаковать. Значит, вот в связи с диверсионно-разведывательными группами получается так, что могут атаковать и в Энгельсе, который, бог знает, на каком расстоянии находится. Где-то там в Коломне падали какие-то, так сказать, летательные аппараты. Значит, куда надо двигать-то? В Вашингтон, что ли? На Манхэттен?
Ну, не на Манхэттен, а вот работу нашей Федеральной службы безопасности. Пускай они проводят агентурную работу в ТВУ противника. Туда группы, которые должны отслеживать, разведчиков. То есть это обыкновенная разведывательная работа, как во время Великой Отечественной войны. Да, то есть внедрять в штабы, в управление противника нашу агентуру, внедрять в спецслужбы Украины нашу агентуру, которая могла бы нам потом докладывать. Как, у нас же есть опыт и хорошая школа, поэтому и, я думаю, мы справимся. Да, конечно, будут такие моменты единичные. Видите, у нас же нет такой диверсионной войны, прямо как, да, каждый день кто-то что-то там, кого-то взрывает, убивает, да. И вот вчера, да, когда там сумели раскрыть покушение на Малафеева, да?
Да-да, Константина Малафеева, да.
Видите, работает же наши спецслужбы, работает. Ну, бывает, да, просачивается, потому что они готовят агентуру массовую, да, то есть засылают массово, просачиваются. Мы о победах не знаем. Почему? Потому что это тайная война. Кого задерживают, естественно, спецслужбы с ними работают. Мы только знаем о поражениях. Я думаю, у нас есть и хорошие победы на этом фронте, на антидиверсионном. Так что я полон оптимизма. Справятся наши доблестные спецслужбы и с этой задачей.
Ну да, в общем, если сравнивать с периодами активности чеченских террористов, то сейчас, конечно, значительно меньше, несмотря на такой вот серьезный конфликт. А скажите, пожалуйста, логичный же вопрос возникает, если ведется подобная деятельность на нашей территории, то ведется ли она на украинской? Я вот где-то проблеском слышал, что в Николаеве навели подпольщики на какой-то там серьезный объект. Вот если что-то можете, конечно, по этому поводу рассказать, то с удовольствием послушаю.
Я, в принципе, об этом и говорил, что о наших победах, да, неизвестно, потому что, ну, это все-таки тайная война, нельзя раскрывать, как внедряют...
А вы это тоже имели в виду?
...где наши люди и так далее, да, разведчики. Понятно, что без наших разведчиков, я думаю, подпольщики сами бы ничего бы не смогли сделать. Да, наши разведывательные службы, установили контакт, дали оборудование, связь, потому что все же было, да, четко спланировано. Поэтому, естественно, работа. Ну, у нас очень хорошая школа, и мы, наши военные и диверсанты наши и прошли подготовку, и прошли, имеют боевой опыт, да, и Чечни, и Афганистана, и Сирии, и в Абхазии, и Осетии. Видите, у нас постоянно войны были, то есть у нас обучены, наши спецчасти, наши контрразведчики, наши разведчики, то есть все работает. И я думаю, что не стоит как бы особо волноваться, каждый на своем месте, каждый выполняет свою работу.
И еще один важный вопрос. Довольно часто говорится, тут уж вам карты в руки, что Россия использует небольшой спектр из того, что у нее имеется. Вот в данном случае, с точки зрения многих, может быть, я от лица широкого круга выступлю, перейдены многочисленные красные линии, там, с ранением ребенка, с убийством мирных жителей на нашей территории, даже не в результате стрельбы ракетами какими-то, я не знаю, снарядами и так далее, просто люди зашли и вот совершили то, что они совершили. С вашей точки зрения, вот все это на что развязывает руки нашим военным и нашему политическому руководству?
Вы знаете, вот этот вопрос вас мы обсуждали среди экспертов, и нам тоже непонятно, да, то есть, и либо есть какие-то договоренности, что мы не можем использовать весь спектр наших технологий военных, да, либо, ну, наш президент просто, ну, боится потерь среди мирного населения Украины, да, вот, потому что если мы начнем использовать все, что у нас есть, да, то от Киева и Крещатика не останется. Почему мы это не используем? Это пока, наверное, загадка. Наверное, после того, как закончатся вот эти вот боевые действия, и тогда уже будет известно, что то ли договоренности есть, то ли, может, все-таки Украина — это братский народ, он болеет сейчас, да, вот, и надо, вот, лечение идет, видите, ну, и надо, как бы, как можно меньше потерь было, да, среди мирного населения. Потому что если мы начнем использовать все технологии, которые у нас есть, то не только военнослужащие украинские погибнут, но и будут большие потери среди мирного населения и среди детей. И это, а это вызовет снова крик на Западе. Они наши потери не видят, наших детей мертвых не видят. Но зато по каждому гражданскому убитому на Украине, да, поднимает крик. Поэтому, может, поэтому вот мы и не используем все то оружие, которое у нас есть. Если бы мы начали, от Украины ничего бы не осталось.
У меня последний вопрос к вам, завершающий. Вот если в 100% как-то пытаться разобраться, вот с вашей, опять-таки, экспертной точки зрения, мы сейчас насколько используем наши возможности? Вот если, конечно, вы можете это сказать.
Я боюсь, я не готов, потому что по моей воинской специальности, да, я пограничник, и, да, и не совсем, моя задача была ловить как раз диверсантов, да, и ловить шпионов, которые переходят. Поэтому я не знаю, что у нас есть в ракетных частях. Я, нет, примерно имею представление, но вот пока не готов технически все это рассказать. Боюсь, это будет выглядеть дилетантски.
Спасибо, Олег Николаевич. Олег Глазунов, эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, был в эфире «Радио Спутник». Я же хочу добавить только одно. Ну, в общем, то, что вот в результате этого разговора какая мысль пришла, слово «месть» здесь неуместно. Мы все, когда такие вещи происходят, первое, так сказать, чувство, которое, наверное, многие испытывают, это вот отомстить. И, может быть, их хорошо, что наше руководство этим чувством не руководствуется. Извините за тавтологию.